Михаил Юрьевич Лермонтов. Мэншен und Leidenschaften. Ein Trauerspiel. В переводе с немецкого «Люди и страсти. Трагедия». Посвящается. Тобою только вдохновенный я строки грустные писал. Не знав ни славы, ни похвал, ни мысли о толпе презренной, одной тобою жил поэт. Скрывающий в груди мятежный страдания многих, многих лет, свои мечты, твой образ нежный. Назло враждующей судьбе имел он лишь одно в предмете — всю душу посвятить тебе и больше никому на свете. Его любовь отвергла ты, не заплативши за страдания. Пусть пред тобой сии листы листами будут оправдания. Прочти. Он здесь своим пером напомнил о мечтах былого. И если не полюбишь снова, ты, может быть, вздохнешь об нем. Действующие лица. Марфа Ивановна Громова, 80 лет. Николай Михайлович Волин, 45 лет. Юрий Николаевич, сын его, 22 лет. Василий Михайлович Волин, брат Николая Михайловича, 48 лет. Любовь, дочь его, 17 лет. Элиза, дочь его, 19 лет. Заруцкий, молодой офицер, 24 лет. Дарья, горничная Громовой, 38 лет. Иван, слуга Юрия. Василиса, служанка двух барышень, слуга Волиных. Действие происходит в деревне Громовой. Действие первое. Явление первое. Утро. Стоит на столе чайник, самовар и чашки. Дарья. Что, Иван, сходил ли ты на погреб? Там, говорят, все замокло от вчерашнего дождя. Да видел ли ты, где Юрий Николаевич? Иван. Ходил, матушка Дарья Григорьевна, и перетер все, что надобно. А барину-то я не видал. Ишь ты, он верно пошел к батюшке наверх. Дело обыкновенное. Кто не хочет с родным отцом быть? Едет же он в чужие края, так что мудреного. А не знаете ли, матушка, скоро мы с барином-то молодым отправимся или нет? Скоро ли вы с ним проститесь? Дарья. Я слышала, барыня говорила, что через неделю. Для того ты, Николай Михайлович, со всей семьей привалил сюда. Да знаешь ли, вот тебе Христос. С тех пор, как они приехали сюда, с тех самых пор, я это так твердо знаю, как то, что у меня 5 пальцев на руке. Я 2 серебряных ложек не досчиталась. Ты не веришь, Иван? Да как не верить, матушка, коль ты говоришь? Однако ж это мудрено. Ведь у тебя все приперто. Надо быть большому искуснику, чтобы подтибрить 2 серебряные ложки. Да. Тут как хочешь экономию наблюдай, и давай нам меньше жалования и одежи, и все, что хочешь. А как всякий день, да всякий день пропажи, так ничего не поможет. Дарья. Это же вина все на мне, да на мне. А я, видит Бог, так верно служу Марфе Ивановне, что нельзя больше. Пускают этих, прости, Господи, мое согрешение, в доме угощают. А сделалась пропажа, я отвечаю. Уж ругают, ругают, притворяется плачущую. Иван. А можно спросить, отчего барыня в ссоре с Николаем Михайловичем? Кажись бы, ни отчего, близкие, родня. Дарья. Ни отчего? Как ни отчего? Погоди, я тебе все это дело-то расскажу. Садится. Ишь ты, я еще была девчонкой, как Марья Дмитриевна, дочь нашей боярыни, скончалась, оставив сынка. Все плакали, как сумасшедшие. Наша барыня больше всех. Потом она просила, чтобы оставить ей внука Юрия Николаевича. Отец-то сначала не соглашался, но, наконец, его улакомили, и он, оставив сынка, да и отправился к себе в отчину. Наконец, ему и вздумалось к нам приехать. А слухи-то и дошли от добрых людей, что он отнимет у нас Юрия Николаевича. Вот от этого с тех пор они и в ссоре. Еще, Иван, да как стажу за это можно сердиться? По-моему, так отец всегда волен взять сына, ведь это его собственность. Хорошо, что Николай Михайлович такой добрый, что он сжалился над горем тещи своей. А другой бы не сделал того и не оставил бы своего детища. Дарья. Да посмотрела бы я, как он стал бы его воспитывать. У него у самого жить почти нечем, хоть он и нарахтился в важные люди. Как бы он стал за него платить по 4000 в год за обучение разным языкам? Иван. Эх, матушка моя. Есть пословица на Руси. Глупому сыну не в помощь богатство. Что в этих учителях? Коли умен, так все умен. А как глуп, так все напрасно. Дарья с улыбкой. А я вижу, и ты заступаешься за Николая Михайловича. Он, видно, тебя прикормил, сердешный. Таков-то ты. Добро, добро. Иван в сторону. По себе судит. С гордым видом. Я всегда за правую сторону заступаюсь и положусь на всю дворню, которая знает, что меня еще никто никогда не прикармливал.
Дарья. Так и ты оставляешь нашу барыню.
Хорошо, хорошо, Иван, топнув ногой.
Так я одна остаюсь у нее, к ней привязанной всем сердцем.
Несчастная барыня, притворяется плачущую.
Иван в сторону. Аспид.
Явление второе. Входит Василиса с молочником. Василиса. Пожалуйте, Дарья Григорьевна, барышням сливок. Вы прислали молока, а они привыкли дома пить чай со сливками. Так не прогневайтесь.
Дарья.
Они у вас все сливочки попивали.
В сторону. Ишь, богачки.
Ей. У меня нет сливок. Теперь пост. Так я не кипятила.
Василиса.
Я так и скажу.
Дарья.
Так и скажи.
Ну чего ждешь?
Я тебе сказала, что у меня нет.
Василиса уходит. Она продолжает.
Экие какие спесивые. Ведь голь, настоящая голь, а туда же. Сливок да сливок. Ради что к тем попали, где есть сливки. Пускай же знают, что я не их слуга. Экие какие.
Явление третье. Николай Михайлович, Василий Михайлович входят.
Николай Михайлович, Дарья.
Здравствуй, Дарья.
Дарья.
Здравствуйте, батюшка. Хорошо ли почивали?
Николай Михайлович.
Хорошо, да у вас что-то жарко наверху. Послушай, пошли мне моего человека.
Дарья Ивану.
Пошли. Что ты стоишь?
Он уходит.
Николай Михайлович брату.
Посмотри-ка, брат, как утро прекрасно, как все свежо. Ах, я люблю ужасно это время. Пойдем прогуляться в саду, пойдем.
Василий Михайлович.
Изволь, я готов.
Уходит. Дарья отворяет им дверь.
Дарья.
Подай нам чаю в сад. Слышишь?
Дарья.
Каковы? Принеси им туда чаю, как будто я их раба. Как бы не так.
Так не понесу же я им чаю. Пускай ждут или сами приходят.
Ох, время пришло, времечко. Всякой командует.
Явление четвертое. Квартира Заруцкого в избе. Ребятишки на палатях. Люлька и баба за пряжей в углу. Заруцкий сидит за столом, на котором стоит бутылка и два стакана. Он в гусарском мундире.
Вот, кажется, я нашел еще товарища моей молодости. Как полезно это общественное воспитание. На каждом шагу жизни мы встречаем собратьей, разделявших наши занятия, шалости, которые милы бывают только пока мы молоды. Как старое воспоминание нам любезен старый друг.
Молчание.
А Волин был удалой малый, ни в чем никому не уступал, ни в буянстве, ни в умных делах и мыслях. Во всем был первый, и я завидовал ему. Но он скоро будет. Я послал сказать ему, что старый его приятель здесь. Посмотрим, вспомнит ли он меня.
Пьет.
А, славное вино. То-то попотчиваю.
Берет гитару, играет и поет. Гитара лежала на столе.
Или один. Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло, все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило.
Или два.
Смертный ты мне подражай, наслаждайся, наслаждайся, страстью пылкой утомляйся, а за чашей отдыхай.
Пьет. В эту минуту дверь отворяется, и Юрий быстро входит в избу и бросается на шею Заруцкому. Молчание.
Явление пятое. Юрий.
Заруцкий. Как неожиданно!
Заруцкий.
Давно, брат Волин, не видались мы с тобой. Я ожидал тебя и знал, наверное, что ты меня не забыл. Каков же я пророк?
Юрий. Как ты переменился со время разлуки нашей.
Однако не постарел и такой же веселый и удалой.
Заруцкий.
Мое дело гусарское. А ведь и ты переменился ужасно.
Юрий.
Да, я переменился. Посмотри, как я постарел. Ой, если б ты знал все причины этому, ты бы содрогнулся и вздохнул бы.
Заруцкий.
В самом деле, чем больше всматриваюсь, ты мрачен, угрюм, печален. Ты не тот Юрий, с которым мы пировали, бывало, так беззаботно, как гусары накануне кровопролитного сражения.
Юрий. Ты правду говоришь, товарищ. Я не тот Юрий, которого ты знал прежде. Не тот, который с детским простосердечием и доверчивостью кидался в объятия всякого. Не тот, которого занимала неизбыточная, но прекрасная мечта земного, общего братства. У которого при одном названии свободы сердце вздрагивало, и щеки покрывались живым румянцем.
О, друг мой, того юношу давным-давно похоронили.
Тот, который перед тобою, есть одна тень. Человек полуживой, почти без настоящего и без будущего.
С одним прошедшим, которого никакая власть не может воротить. Заруцкий. Полно, полно! Я не верю ушам своим! Ты, что ли? Это ты говоришь? Скажи мне, что с тобой сделалось? Объясни мне. Я, черт возьми, ничего тут не могу понять. Из удальца сделался таким мрачным, как доктор Фауст. Полно, братец, оставь свои глупые бредни.
Юрий. Не мудрено, что ты меня не понимаешь. Ты вышел 2 годами прежде меня из пансиона и не мог знать, что со мной случалось. Много, много было без тебя со мною. Ах, слишком много. Начинает рассказ. Заруцкий закуривает трубку.
Заруцкий. Да что ж могло с тобою быть? Несправедливости начальства, товарищей? И ты этого в 6 лет не мог забыть? Полно, полно! Что-нибудь другое томит и волнует твою душу. Глаза чернобровой красавицы, par exemple?
В переводе с французского, например.
Юрий. Нет, совсем нет. Что за смешная мысль?
Молчание.
Заруцкий. Да что же? Мне любопытно знать. Кстати, выпей-ка стакан.
Взяв за руки. Не знаю, чем тебя мне угостить, дорогого гостя.
Юрий, выпив. Помнишь ли ты Юрия, когда он был счастлив? Когда ни раздоры семейственные, ни несправедливости еще не начинали огорчать его? Лучшим разговором для меня было размышление о людях. Помнишь ли, как нетерпеливо старался я узнавать сердце человеческое, как пламенно я любил природу, как творение человечества было прекрасно в ослепленных глазах моих? Сон этот миновался, потому что я слишком хорошо узнал людей.
Заруцкий. Вот мы, гусары, так этими пустяками не занимаемся. Нам жизнь копейка, зато и проводим ее хорошо.
Юрий. Без тебя у меня не было друга, которому я...
Юрий, без тебя у меня не было друга, которому мог бы я на грудь пролить все мои чувства, мысли, надежды, мечты и сомнения. Я не знаю, от колыбели какое-то странное предчувствие мучило меня. Часто я во мраке ночи плакал над хладными подушками, когда вспоминал, что у меня нет совершенно никого. Никого, никого на целом свете, кроме тебя. Но ты был далеко. Несправедливость и злоба все посыпалось на голову мою. Как будто туча, разлетевшись, упала на меня и разразилась, а я стоял как камень, без чувства. По какому-то машинальному побуждению я протянул руку и услышал насмешливый хохот, и никто не принял руки моей, и она обратно упала на сердце. Любовь мою к свободе человечества почитали вольнодумством. Меня никто после тебя не понимал. Однако ж ты мне возвращен снова. Не правда ли?
Заруцкий. О, государь! Наш мудрый государь, если бы ты знал, каким гидром, каким чудовищем, каким низким нравственным уродом припоручаешь лучший цвет твоего юношества. Но где тебе знать? Один бог всеведущ. Черт меня дери, если я не изрублю этого злодея, когда он мне попадется. Он многих сделал несчастливыми. Продолжай, друг мой.
Юрий, потом ты знаешь, что у моей бабки, моей воспитательницы, жестокая распря с отцом моим. И это все на меня упадает. Наконец, я тебе скажу, не проходит дня, чтобы новые неприятности не смущали нас. Я окружен такими подлыми тварями. Все так мне противоречит.
Заруцкий. Эх, любезный, черт с ними, всех не исправишь.
Юрий. Еще? Берет его за руку. Знаешь ли, я люблю.
Заруцкий. Ну так без этого не обойтись.
В кого, скажи мне, в кого ты влюблен?
Я помогу тебе, на то и созданы гусары. Пошалить, подраться, помочь любовнику и попировать на его свадьбе.
Юрий, на свадьбе?
Кровавая будет свадьба. Она никогда не будет мне принадлежать. Зачем же называть ее? Я хочу погасить последнюю надежду. Я не хочу любить, а все люблю.
Заруцкий.
Послушай, брат, знаешь ли, я сам люблю и не знаю, любим ли я.
Мне стало жалко тебя. Ты очень несчастлив.
«Послушай, зачем ты не пошел в гусары? Знаешь, какое у нас важное житье? Как братья! А поверь, куда бабы вмешиваются, там хорошего немного будет!»
Юрий в сторону. «О, если б ты знал, что я люблю дочь моего дяди, ты не сравнивал бы себя со мною!»
Слух. «Я еду в чужие края, оставляю всех, родину. Может быть, это поможет моему рассеянию?»
Заруцкий.
«Твой отец здесь, и дядя, и кузины!»
«Их 2?»
Юрий с приметным смущением.
«Да,
Да, они все приехали со мной проститься. И мы снова с тобой расстанемся.
Зарусский.
Твое воображение расстроено, мой милый. Ты болен. Зачем тебе ехать от нас? Поверь мне, той страны нет краше и милее, где наша милая или где живет наш друг.
Юрий. Зачем разуверять меня? Зачем останавливать несчастного?
Неужели и ты против меня? Неужели и ты хочешь моей гибели, и ты изменил мне? Скажи мне просто, что ты думаешь? Быть может, ты хочешь посмеяться надо мной, над безнадежной моей любовью, так как некогда у меня был друг, который хохотал? Долго этот хохот останется в моем слухе? Ах, имей немного сострадания. Столько, сколько человек может иметь. Оставь меня лучше.
Заруцкий. Бедный, в каком он безумии. Зачем я коснулся его живой струны?
К Юрию. Послушай, запомни мои слова. Дома лучше.
Юрий.
Я еду. Я должен ехать. Я хочу ехать.
Кидается на стул и вдруг закрывает лицо руками.
Заруцкий. Стоит в безмолвии над ним, покачав головою. Бедный. Кто виноват? Неужели человек может быть так чувствителен, что всякая малость раздражает его до такой степени? Ударив себя по сердцу. Этого я по чести не понимаю. Эй, брат, вставай-ка, ты болен. Опомнись, трогает его.
Юрий.
Да, я болен. Смертный яд течет по моим жилам.
Заруцкий поднимает его. Как это сна встает.
Где я? У кого я?
Заруцкий.
В объятиях твоего друга.
Юрий обнимает его с восторгом.
У меня есть друг.
Заруцкий.
Утешься, брат. Не век горе.
Юрий, не слыша его.
Ты на меня не сердит, а? Прости мне, если я что-нибудь тебе обидное сказал. Не я говорил, мои страсти, мое безумство. Прости меня.
Заруцкий.
Тебе нужен свежий воздух. Итак, пойдем отсюда. В поле.
Уходит. Явление шестое. Любенька сидит и читает. Горничная шьет платье, а Элиза перед трюмо. Все тихо. Элиза, примеривая шляпу.
«Посмотрите, ма сёр», в переводе с французского «сестра моя», «как эта шляпка на мне сидит. Не правда ли, что прекрасно?»
Любовь.
«Да, это правда», положив книгу. «Ах, если бы ты знала, какую прекрасную книгу я читаю».
Элиза.
«А что такое, позвольте спросить?»
Любовь. «Вудсток или всадник? Вальтера Скотта?»
«Я становилась на том месте, когда Алина удерживает короля и полковника». «Ах, как я ей завидую».
Элиза.
«По мне, ничего тут нет прекрасного. Пускай бы их сражались. Да шею себе сломали. Какая дура твоя, Алина!»
Любовь. «У всякого свой вкус».
Элиза. «Кстати, помнишь ли, как мы были в Москве? Я танцевала с одним прихорошеньким молодым мальчиком. Он мне писал письмо, познакомился с кузинами для меня».
Любовь с презрением.
«И ты приняла письмо?»
Элиза.
«Экая важность! Я очень рада. Когда мы приедем опять в столицу, он на мне женится. А ты не хочешь замуж, душенька моя? Будь спокойна, не возьмет тебя никто».
Любовь.
«Где же нам с вами, большими барынями, равняться? Ты, любимая дочка, а...» Элиза как будто не слышит ее. «Какое прекрасное время! Пойду в сад!»
Уходит.
Любовь.
«За что меня батюшка меньше ее любит, боже мой? Что я сделала? Неужели должна любовь отца разделяться неровно?
Кажется, я привязана к нему с такой же нежностью, как сестра моя. Никогда не огорчала его непослушанием. Никогда-никогда. Ах, если бы маменька была жива. Если бы было кому с участием, нежностью меня прижать к груди своей, я бы не жаловалась на судьбу мою».
Василиса служанка встает и уходит.
Как я помню ее последние слова. «Не плачь, дочь моя. Что делать, если отец тебя не любит? Молись, дочь моя. Божеская любовь равна любви родительской». И бледное, болезненное ее лицо сделалось совершенно спокойно, как смерть.
Молчание.
«Видно, мне вечно быть сиротой. Я смутно помню, что когда-то я была у Троицкой лавры, и мне схимник предсказал много горестей. Ой, святой старик, зачем твое предсказание исполнилось?»
Она садится за книгу. Вдруг входит Заруцкий, она в испуге вскакивает. Явление седьмое. Заруцкий подходит к ней.
Любовь. «Чего вам надобно, милостивый государь, здесь, когда я одна? Вы верно ошиблись комнатой? Вы не сюда хотели взойти?»
Заруцкий. «Нет, сударыня. Я точно там, где хотел быть. Это ваша комната». Любовь. Кажется. Заруцкий. Не пугайтесь, прошу вас, не пугайтесь.